Пасторские беседы.
Здравствуйте, у микрофона Елена Филиппова. Сегодня мы продолжим говорить о евангельских притчах о Царстве Божьем. На ваши и мои вопросы отвечает протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495. И напомню, что материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир. Человек. Слово» доступны в интернете по адресу www.mir-slovo.ru. Две недели назад мы довольно подробно говорили о двух евангельских притчах, о сеятеле и о пшенице, и о плевелах. И успели также затронуть притчу о горчичном зерне. Но в той же 13 главе у евангелиста Матфея затем идут подряд несколько коротких притч о Царстве Небесном. Вот, в частности, притча о закваске. «Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Вот это притча о том же самом, о чем притча о горчичном зерне, о том, что из малого большое, или что-то там еще есть, вот, связанное с закваской именно?
Вот здесь толкователи обычно действительно соединяют притчи, и вот эта пара о горчичном зерне и о закваске, она тоже идет, ну, действительно, вместе, эти две притчи. Притча, конечно, об одном, о том, как Царство Божие возрастает на земле. Но если притча о горчичном зерне традиционно понимается как притча, которая показывает принципы, как в мире Церковь Христова распространяется и возрастает, то притча о закваске – это притча, указывающая, как в человеческом естестве происходит возрастание Царства Божьего, пришедшего в силе. Конечно, нужно понимать, что Христос эту притчу рассказывал для людей, которые знали, ну, в том числе и законы, допустим, как хлеб печь, то есть для хлебохозяек, и для них это было понятно. Здесь Господь действительно употребляет такое понятие, как закваска, но в древности закваска – это были не сухие дрожжи, например, то, что вот сейчас у нас является заквасом, а нечто вроде кваса. То есть, ну, в деревнях вдали еще знают, что такое закваска, то есть это такое жидкое, густое вещество, которое вливают именно в муку вместе с солью добавляя.
Ну, собственно, это та же роль, что и дрожжи.
Конечно, конечно. Но здесь, в общем-то, Христос этим хочет сказать что? Что как закваска, влитая тотчас в муку, становится практически неотделима от нее, ее уже оттуда нельзя вытащить. Она соединяется с мукой, становится единым с ним веществом. Точно так же и Царство Божие, вселенное в человека. В частности, учение Церкви говорит о том, что именно в таинстве крещения происходит вот такое символическое вбрасывание этой закваски в человеческое естество. Оно в человеке начинает пребывать. И подобно тому, как тесто для того, чтобы оно поднялось, чтобы оно стало ноздреватым, чтобы из него был вкусный хлеб, должно быть поставлено в темное, теплое место, точно так же и здесь. Речь идет о том, что человек должен быть помещен в определенные условия с духовной точки зрения для того, чтобы начал вырастать. И здесь еще употребляются три меры муки. «Доколе не вскисло все».
Да.
Вот эти три меры традиционно также понимаются как символ трехсоставности человека. То есть, опять же, по учению Церкви, человеческое естество состоит из тела, то есть плоти, из души и духа. И Господь говорит, до тех пор, пока не вскиснет все, тесто будет не готово. То есть и дух, и душа, и даже наша плоть, они должны быть пронизаны вот этим светом благодати, чтобы в Царство Божие войти.
То есть нужно время определенное,
да,
чтобы
и, естественно,
быть готовым.
Здесь нужно определенное время. Время, которое, ну, наверное, на вопрос ответить, сколько потребуется времени, тут сложно сказать. Кому-то один промежуток времени, кому-то другой. Но в любом случае говорить о том, что человек сможет вот взять и внятно понять, вот что с ним происходит, действительно, я начинаю преображаться, Царство Божие во мне бурлит. Конечно, так нельзя будет сказать. Подобно тому, как тесто вскисает неприметным образом, то есть это очень незаметный процесс. можем только констатировать, что в начале и в конце оно разное. Точно так же и человек. Царство Божие действительно, опять же говоря, евангельским языком, с усмотрением не приходит. Нельзя вот взять и констатировать. Это очень процесс, может быть, лежащий вне возможности даже человека часто оценить. Это дело Божие.
Ну вот далее, после притчи о закваске, следуют опять две очень похожих притчи. О сокровище, скрытом на поле, и следом о жемчужине. Тоже они вроде бы совсем похожи. Это намеренно вот такая сдвоенность?
Я думаю, конечно. И думаю, что и евангелист Матфей тоже заботился о том, чтобы вот так именно принципиально эти две притчи тоже шли вместе. И если притча о сокровище говорит о том, что человек, искавший сокровище, нашел поле, на котором оно зарыто, и это поле купил, то притча о жемчужине говорит, что богатый купец, когда нашел ту жемчужину, которая ему нужна, он продает все свое,
что имеет,
и покупает эту жемчужину. О чем эти притчи? Эти притчи, ну, по сути дела, о том, что Царство Божие является бесценнейшим богатством и наследием для человека, которое Христос нам приносит. И вопрос только тут можно поставить, что является вот этим полем, на котором это сокровище зарыто, и что является вот этой жемчужиной. Ну, попросту говоря, с точки зрения, опять же, вот церковного учения, вот этим полем, на котором сокровище зарыто, является Церковь Христова. В нем человек только может спасение обрести. А этим сокровищем является сам дар спасения, который Господь приносит. Но удивительно, что вот эта притча о жемчужине, она ведь оговаривает, что для того, чтобы купец, ищущий красивых жемчужин, смог ее, эту жемчужину, приобрести, он должен все свое богатство, все, что имеет, продать. И вот уже на заре, можно сказать, христианства, на рубеже 4 и 5 веков, святитель Иоанн Златоуст, это вселенский церковный великий святитель и учитель, обращаясь к пастве своей, говорит: смотри, как премудро устроил Господь, и какой жертвенностью Он требует от человека. Если не имеешь ищущей души, то не найдешь. И если не продашь все, что имеешь, то не сможешь обрести спасение. Ну, иными словами, притча-то призывает человека к чему? От своего эгоизма и от замкнутости на себе, то есть на том богатстве, которое, по сути дела, тебе ничего доставить не может, отказаться, продать как бы его и приобрести вот ту истинную ценность, которым является спасение вечности.
А вот вы сказали, что если вернуться к притче о сокровище, скрытому на поле, что поле — это церковь.
Да.
А что тогда означает, что человек нашел вот это сокровище и скрыл, то есть зарыл в землю?
Нет. Дело в том, что притча-то говорит о чем? О том, что человек, ищущий сокровище, узнал, что оно находится на этом поле. Само сокровище он еще не приобрел.
Поняла.
Но для того, чтобы ему это сокровище взять и выкопать, ну вот просто прийти и копать, это должна быть его собственность. И он покупает это поле, чтобы вот никто ему не мешал. В данном случае, тут как раз мы об этом и говорим, что мы знаем, что сокровище зарыто, это духовное сокровище, зарыто в Церкви Христовой. Но вступив в Церковь Христову, то есть это поле приобретя, я еще призываюсь работать, я призываюсь взять лопату, может быть, там металлоискатель, условно выражаясь,
потрудиться,
найти, откопать, и только после этого я скажу: да, вот я обладатель этого сокровища, не зря я это поле купил. Вот лишь бы не было бы вот этого не зря, то ведь можно и в церкви пребывать и 10 лет, и 20, и 30, а о сокровище забыть, зачем я здесь, что я здесь делаю, то есть тоже очень важная притча.
Да. Напоминаю, телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495. Звоните и задавайте ваши вопросы. Теперь следующая притча о неводе. Это притча об отборе?
Ну, лучше прочитайте, наверное, чтобы слушателям было понятно, о чем здесь идет речь. Она тоже небольшая.
«Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов.
Ну вот, по сути дела, притча-то о чем? О том, что окончательный суд, изречение о судьбе каждого человека Господь произнесет в самый последний момент истории человечества. То есть тот момент, который мы называем всеобщим воскресением и страшным судом. Вторая очень важная мысль этой притчи заключается в том, что в Церкви Христовой, в человечестве всегда будут пребывать праведники и грешники. Третья мысль, может быть, тоже очень важная, заключается в чем? В том, что оценка вот того, как человек жил, будет происходить по сердечным намерениям. Потому что сказать «злой человек» или «добрый» — это сказать, по сути дела, какое у человека сердце, злое или доброе. И вот здесь, может быть, во всей остроте встает вопрос, а что значит «злое сердце», а что значит «доброе»? Потому что ведь люди, живя в миру, и люди часто даже неверующие, люди, которые не ищут ни вечности, ничего, они очень часто говорят о том, что они добрые, они ближних любят, они со всеми ласкаются, они всегда добры, они даже помогают, может быть, ближним. Но ведь речь-то идет о чем? О том, вот, что ли, качественно другом измерении с точки зрения сердечных намерений человека. Ведь если обычный добрый человек – это тот, кто хочет он или не хочет, все равно ищет выгоды для себя, то есть чтобы мне, в конце концов, было хорошо, я делаю то-то или то-то, то истинная доброта – это доброта жертвенная, то есть которая не задается вопросом, а что будет мне с того, что я какое-то добро сделаю? Она всегда смотрит вперед, и она всегда смотрит на ближнего. Если ближний страдает, страдает сердце человека. И он помогает не потому, что он от этого что-то получит, а потому, что он просто по-другому не может. Ему человека жалко. У него тоже от боли разрывается сердце, когда он видит, как страдают люди. И вот это действительно качественно новая, можно сказать, доброта и учение о доброте, которую Христос приносит.
У нас есть звонок из Москвы от Игоря. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемая ведущая. Здравствуйте, святый батюшка. Я вот хотел спросить, вот есть такое выражение, вот встречается во всех Евангелиях. Христос говорит, тот, кто имеет, тому прибавится, а тот, кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Как бы, вот, мне кажется, как-то жестко сказано, вот, как-то вот слишком. Как же жалко ведь, что у того, кто как бы не имеет, отнимется и то, что он имеет.
Я понял. Это тоже своего рода приточное изречение, и действительно часто употребляемое Христом в четверо Евангелия, но там немножечко некорректно, может быть, вы сказали. А тот, кто думает, говорит, что Христос имеет, но не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Но в данном случае это изречение о чем? Это изречение Христос произносит тоже, по сути дела, когда учил верующих о соблюдении заповедей Христовых. И когда учил именно жертвенному служению ближнему Христос. Эти слова, которые Христос произнес, в частности, вот только что проговоренные слушателям, он, например, говорит после того, как произнес притчу о талантах, о том, что одному человеку было дано 5 талантов, другому 2, а третьему 1. И вот притча-то, может быть, когда-то мы еще и поподробнее о ней говорим, но сейчас, чтобы нам понять, вот, что это изречение значит, скажем, притча говорит о чем? О том, что кому были даны 5 талантов и 2 таланта, они пустили их в расход, то есть они отдали их, ну что ли, в прибыль, но, по сути дела, да, зрительно, они от них отказались. Пустили, чтобы они работали. И оказалось, что их, вот тот домохозяин, о котором Христос рассказывает, когда вернулся из далекой страны, он их похвалил и сказал, что вот поскольку они это имели, то будут иметь еще больше, как ответственные работники, думающие о выгоде своего господина. А тот, кому дан был 1 талант, он подумал, ну что я буду его пускать в рост? Ведь господин мой, который мне этот талант дал, когда вернется, ведь он человек жестокий, он будет требовать, будет искать там, где не собирал. То есть там, где не сеял, и потребует талант, он взял его и положил в долгий ящик. И к моменту приезда этого господина он достал его и отдал. Вот, говорит господин, тебе твое. И тогда домохозяин обвинил его в лени. Он сказал, что ты лукавый раб, что ты знал, что я буду собирать там, где не сеял. Почему ты не сделал так, как поступили другие? И вот получается то, что тот, кто думал, что он имеет этот один талант, по сути дела не имел ничего. Почему? Потому что этот талант был дан ему совне. И то, что вот он должен был засвидетельствовать, показать, то есть то, что он действительно имеет намерение сделать доброе этому господину, он от него отказался. И поэтому был лишен всяческого того, что было дано первым двум, которые работали. А тем были, да, эти все, вся прибыль возвращена, и она стала уже их собственностью.
Ну вот первых двух назвали бы сейчас эффективными менеджерами.
Может быть, да. Может быть, да.
Третьего уволили бы за профнепригодность. Теперь притча о книжнике, она, ну, как бы завершает 13 главу в Евангелии от Матфея. Обращаясь к ученикам, Христос говорит: «Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Вот, если честно, я не очень поняла. Новое и старое.
Да, это действительно сложный момент, и даже не всегда... Ну, допустим, в пособиях этот приточный рассказ разбирается. А речь идет о чем? Это Евангелие от Матфея. Евангелие, которое обращено к обращенным ко Христу иудеям. В ту эпоху, когда евангелист Матфей свое Евангелие пишет. То есть оно обращено к тем, кто вырос в мироощущении ветхозаветного законодательства. То есть ветхий закон. То есть то, что можно условно назвать старым.
Старым.
А Христос приносит еще новое учение. Ну, и вот свое это учение он часто обозначает как раз такими словами. «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». Так вот, Христос этими словами хочет сказать, что жирный такой крест поставить на ветхом нельзя. Ветхий завет является, по сути дела, фундаментом для нового домостроительства. И те важнейшие нравственные заповеди, которые в Ветхом Завете были даны, который сообщил Моисей, например, израильскому еврейскому народу, они являются тоже незыблемым основанием вот этого новозаветного здания. И примечательно, что как раз в этом же Евангелии от Матфея Христос о себе говорит: «Не думайте, что я пришел закон и пророков нарушить. Не нарушить пришел, но исполнить». И даже добавил такие слова: «Небо и земля придут, но ни одна йота и черта от закона не приедет до тех пор, пока не исполнится все». И это вот как раз нас и заставляет признать, что очень многое то, что было сказано в Ветхом Завете Богом израильскому народу, а в лице его всему человечеству, оно имеет, ну, по сути дела, неприходящее значение. Речь не идет об обрядовой стороне, но речь идет о тех нравственных заповедях, стяжании праведности, которые мы читаем в Ветхом Завете.
У нас есть звонок из Волоколамска. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Владимир.
Добрый вечер.
Меня волнует предшествующая притча о поле сокровищ. Вот если человек решился, почувствовал и продал все, да, ну, как бы отказался от своих привязанностей к этому миру, приобрел это поле, и где это бесценное сокровище, благодать Божия, не стал копать его, дабы обрести этот благодать Божию. Но внезапная смерть прервала его такие вот нерадивые труды. Примет ли его свои обители, райские обители, Господь? Спасибо за ответ.
Да, я понял вопрос. Мне кажется, что здесь можно вот так рассуждать. Ведь то, что мы можем Богу принести, это, наверное, не те труды, которые мы сделаем внешне, в поиске или в раскапывании вот этого сокровища, которое мы называем своим спасением. А это намерение. Это именно сердечное намерение, искреннее, чистое, быть с Богом. И именно через это осознание того, что вот буду я с Богом, я и наследую спасение. Это засвидетельствование со стороны, ну что ли, вот сердечных пожеланий, ощущений любви к Богу, исповедание того, что я не могу без Него. А уж сколько я успею сделать, это вопрос, ну, в принципе, вторичный. И свидетельством вот такому рассуждению своему я хотел бы привести, может быть, слова из пасхального поздравления святителя Иоанна Златоуста. Оно традиционно читается на праздник Пасхи, в пасхальную ночь. Но там есть такие слова. «Господь намерение целует». Ну, «целует» славянское слово «приветствует». И именно вот в надежде на то, что Господь намерение целует, мы совершаем свое православие, мы идем по пути к Господу. А вот сказать, кто сколько успеет, и успеет ли он полностью от и до закончить вот то, что призван сделать, это уже вопрос, ну, который мы предоставляем Господу. Ведь и Господь человека из этого мира тоже не забирает вот просто так. Если уж мы, как верующие, исповедуем, что все по воле Божией, то мы должны сказать, что и уход любого человека – это тоже проявление божественной воли. И по учению Церкви Господь человека забирает из этого мира, когда он максимально готов для вечности. Здесь не идет вопрос о том, грешник он или праведник, но максимально вот его лучшее состояние для вечности, оно вот для Бога всегда является тем состоянием, в котором он его вечность забирает.
Интересно очень. И фраза интересная про намерение. Есть еще один звонок из Москвы от Натальи. Я не знаю, дождалась она или нет, она давно уже позвонила. Здравствуйте, вы еще на связи?
Да, добрый вечер.
Мы вас слушаем.
Отец Георгий.
Добрый вечер.
Отец Георгий, благословите, пожалуйста, на вопрос, который меня очень мучает, индивидуальный. Дело в том, что я литературный редактор по образованию, и начиная с основной молитвы «Отче наш», и тем более притчи, текста Нового Завета, мне уже интересен текст, как редактору, извините, текст православной литературы, мне интересно, вот представляете, с точки зрения стилистики, жанра, или как нас в школе учили, вступление, основная часть заключения, мне это мешает быть, ну, обычным молиться, быть обычным православным человеком. Отец Георгий, помогите, я не могу до своего духовника доехать, у меня сейчас мама болеет.
Ну, я бы советовал просто с вниманием читать. И читать, не, может быть, не как читает литературовед, а намеренно разбить, ну, допустим, чтение Евангелия, намеренно просто брать по 3 стиха, не больше, и вчитываться в них. Так, чтобы не было видно ни вступления, ни заключения, ни преамбулы и так далее. И тогда, может быть, но именно с вниманием и опять же с молитвой, чтобы Господь открыл истинный смысл, помогающий лучше узнать учение о спасении. И тогда все откроется обязательно, даже не переживайте.
Ну вот я хотела бы приступить к очень серьезной притче. Не знаю, успеем ли мы о ней поговорить.
Да ничего, сколько успеем.
В 18 главе Евангелия от Матфея есть, как мне кажется, очень важная для всех, для нас притча, когда Петр спрашивает Христа, сколько раз он может прощать брату своему, который против него согрешает. Христос отвечает притчей, в которой Царство Небесное подобно царю. Царь простил долг своему рабу, когда тот его об этом просил. Я уже своим языком пересказываю, да, потому что она довольно длинная. Но когда сей раб не простил своего должника, царь разгневался и наказал раба. Вот эта притча о покаянии и прощении.
Она и об этом, она и о милосердии, но она еще и о ценности жизни в глазах Божьих. Потому что, может быть, самый ключевой момент в этой притче заключается в том, что господин рабу своему простил долг в 10 тысяч талантов.
Это огромная сумма.
Огромный долг. А у того долг по отношению к тому, которого он мучил, рабу, был всего 100 динариев. Вот что такое один талант, если перевести, ну, постараться, допустим, там перевести,
ну,
на наши деньги.
Было.
Да. Вообще, один талант, понятие таланта в древности, это денежная единица, она была разная. Был талант серебряный, был талант золотой. Талант серебряный включал 6 тысяч динариев в себя. Талант золотой – 10 тысяч динариев. Один талант. Что это такое? Вот среднестатистический иудей эпохи Иисуса Христа в месяц зарабатывал 10 динариев. То есть, чтобы один талант золотой, например, заработать, нужно было, посчитайте, сколько работать. То есть, где-то больше 100 лет без отгулов, без выходных, без отпусков. А чтобы 10 тысяч талантов заработать, это сумма, которую, ну, в принципе, и встает вопрос, а как в такой долг вообще войти можно? И этим Христос хочет сказать, что он прощает своему должнику? Он прощает ему грешную жизнь, он оправдывает его, потому что только жизнь может измериться такой вот несметной суммой денег, то есть невыразимой, бесконечной, в принципе, для человека. Господь приходит, распинается за меня, оправдывает меня, и мне дарует эту жизнь, которую я, в принципе, ну, недостоин получить. А я, выходя оправданным, вдруг начинаю человека за мелочь пытаться каким-то образом наказать, уничтожить. Я ненавижу его. И вот это непонятно господину. Как мог ты после такого прощенного долга поступить вот таким образом? Взять и посадить в темницу должника, который тебе, ну, ничтожную часть был должен в сравнении с тем, что я тебе простил. И вот эта притча как раз о чем? И о милосердии Божьем в том числе. И призывает она, конечно, эта притча ко всепрощению, потому что Петр-то ставит вопрос, сколько я должен прощать? А Христос говорит, вот если ты представляешь именно то, что для тебя Бог сделал, у тебя вообще этого вопроса не появится. Ты должен прощать всегда.
7×7.
Да, бесконечно.
Бесконечно. Ну, мы продолжим где-то через месяц примерно разговор о евангельских притчах, о Царстве Небесном. Такая у нас многосерийная получилась беседа о притчах. И я назову тему следующей пасторской беседы. Беседа будет на тему «Блаженны плачущие». Спасибо всем, кто нас слушал, кто нам позвонил, и всего вам доброго.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».